Дыялогі пра культуру.
Добрый дзень усім. Гэта праграма «Дыялогі пра культуру». У студыі вядучая Алла Іванова. За гукарэжысёрскім пультам сёння Інна Цітянок, а відэаверсію нашай праграмы стварае Марыя Казлова. Літаральна праз тыдзень у Вялікім тэатры Беларусі будзе гучная і вельмі чакаемая прэм'ера. Пастаноўка оперы Пятра Ілліча Чайкоўскага «Арлеанская дзева». Гэты спектакль стане заключнай прэм'ерай у 92-м сезоне тэатра. Ён абяцае стаць яркай культурнай падзеі ў рамках аб'яўленага ў тэатры года Чайкоўскага. У нашай студыі сёння вядомы тэатральны рэжысёр, педагог, народны артыст Расіі Георгій Ісаакян. Добрый дзень!
Здравствуйте.
Добрый день еще раз, Георгий Георгиевич. Очень хочется у вас спросить сразу, вот как вам Минск? Вы не впервые в нашей столице, нашей страны. Как вам в целом Беларусь? Ну и, конечно же, Большой театр наш.
Ну, работа режиссера такая штука несправедливая, потому что большую часть времени в каком бы прекрасном городе ты ни находился, ты проводишь внутри театра и внутри репетиционного зала. Репетиционные залы хорошие. Вообще, Большой театр Беларуси – это, конечно, ну, один из важнейших театров нашего общего культурного пространства. Он всегда был таким всю свою историю. И я уже говорил коллегам, что, конечно, и выдающиеся дирижеры, выдающиеся режиссеры, и хореографы, и художники, которые там всю историю этого театра, и певцы, и танцовщики, они являются нашим общим достоянием, общей славой нашего театрального пространства. И, конечно, ставить спектакль на такой сцене – это и радость, и при этом очень большая ответственность, потому что ну, ты вписываешь такую маленькую страничку в эту огромную, прекрасную историю. Ну, Минск чудесный город, ухоженный, уютный, и там те маленькие кусочки времени, которые остаются от премьер, в нем чудесно быть, гулять, наслаждаться в любую погоду и природой, и архитектурой, и пространствами, и каким-то, в общем, особым уютом, особой атмосферой.
Ну, это, конечно, очень замечательно, вот, но вот в 2002 году вы на сцене нашего Большого театра Беларуси ставили оперу Джакомо Пуччини «Богема». Угу. Вот, а что ж сейчас вас заставило снова вернуться?
Приглашение театра, за что ему огромное спасибо, и, ну, сегодняшние руководители театра, я так понимаю, в общем, выстраивают какую-то новую художественную программу, новое художественное лицо этого театра. Это, опять же, мои очень большие друзья, очень уважаемые коллеги, и, ну, достаточно сказать, что, во-первых, театр является членом Ассоциации музыкальных театров,
да,
которую я возглавляю в качестве президента. Да, Екатерина Дулова, директор театра, только что была избрана в совет этой ассоциации.
Прекрасно.
Как один из там, важнейших, как бы представитель одного из важнейших театров нашей ассоциации. А Артём Макаров, главный дирижер и художественный руководитель театра, одновременно является главным дирижером в моем московском академическом детском музыкальном театре.
Где вы работаете,
да. Поэтому мы все связаны друг с другом, мы все очень внимательно следим за тем, кто что делает, какие премьеры выпускает, что нового
происходит
потому что многим людям, как ни странно, это не очень понятно, что театр и музей – это очень разные вещи.
Да, ну, вот, такое
вот,
бывает?
Да, да, вот очень многие люди думают, что театр – это музей, что вот один раз поставили спектакль, и он всегда идет так, в неизменном виде, дальше вот всю историю. Да, и понятно, что немножко прицел сбивают там классические балеты, такие как «Жизель» и «Лебединое озеро», хотя они тоже не идут в том виде, в котором они шли в свое время.
Конечно.
Да, они за эти 150 лет очень сильно изменились. Да, если сейчас показать то «Лебединое», которое было на премьере, думаю, что в зале будет легкий скандал. Да, люди не узнают просто спектакля. Но при этом, да, интересно как раз все новое, что появляется. Новые названия, новые интерпретации даже знакомых классических произведений. И поэтому, конечно, мы стараемся очень внимательно друг за другом приглядывать.
Театр — это такой же живой организм, как и все, что вокруг нас окружает.
Как и общество,
как и мы,
да.
Как и общество, да. И вот скажите, чем был обусловлен выбор новой постановки, и почему именно «Орлеанская дева»?
Я думаю, что театру захотелось вырваться, и вот в этом я абсолютно сторонник, и абсолютно я уважаю этот выбор. Захотелось вырваться за пределы таких привычных названий. Угу. Да, вот как, когда говорят «опера», ты сразу говоришь: ага, Онегин, Кармен, Травиата, Аида. Да, вот
да,
как бы...
Да.
Ну,
Но
вообще-то существуют десятки прекрасных названий, которые очень редко гостят на оперной сцене. И вот одной из таких редких гостей является «Орлеанская дева», при том, что это фантастической красоты и невероятной мощи произведения. Но оно редко гостит на оперной сцене не потому, что оно несовершенно.
Вот, кстати, по-вашему, да, почему так складывается?
Потому что оно предъявляет к театру и к труппе такие требования высочайшие. Да, то есть, условно говоря, у тебя должно быть 2, желательно 3 идеальных состава исполнителей. Да, в каждой группе голосов там должен быть там премьер.
Вот так.
Да, вот, то есть там нет места компромиссу. При этом должен быть феноменальный хор, потому что это фактически хоровая опера. Угу. Там в каждой картине огромная хоровая сцена. И при этом должен быть идеальный оркестр, потому что там сложнейшая оркестровая партитура. Да?
Да.
И, ну, как бы, опять, когда мы говорим о Большом театре Беларуси, мы понимаем, что точно эти ингредиенты есть, но, тем не менее, да, даже в Большом театре Беларуси, насколько я понимаю, «Орлеанская дева» впервые в истории будет
поставлена. Впервые в истории будет поставлена.
И мне кажется, это здорово, что сегодняшние слушатели, зрители, почитатели этого театра смогут вживую познакомиться, прикоснуться к этой невероятной опере, невероятной по своей эмоциональности, глубине, человечности и при этом какой-то невероятной возвышенности к какому-то религиозному практически отношению к миру Петра Ильича Чайковского, потому что мы его знаем как такого знатока человеческих душ, да, вот Евгений Онегин, лирические сцены, «Пиковая дама», «Страдания Германа», да, а на самом деле он все насквозь проникнут, да, совершенно бесконечным религиозным трепетом.
Угу.
И к миру, да, и к небесам. И вот в «Орлеанской деве» это очень по-особому чувствуется.
Петр Ильич Чайковский.
Да.
Музыка невероятная. Вот как вы сказали, она такая просто мощная. Она просто какая-то фантастическая.
Ну, сногсшибательная, я бы сказал.
Вот, видите,
там есть картины, да, в которых ты просто вдавливаешься в кресло.
Вообще, это ваш любимый композитор? Вот есть у вас, знаю, что, наверное, уже многие, кто так следит за вашим творчеством, знают, что у вас с этим композитором особенная связь.
Но это было бы несправедливо по отношению к другим композиторам, которых я люблю, и их много, потому что мировая музыкальная культура прекрасна, я обожаю современных композиторов, и, ну, допустим, вот в моем московском театре, в театре имени Сац, идут современные вещи Владимира Мартынова, абсолютно
так.
Феноменального сегодняшнего композитора, и тоже, кстати, на религиозную тему про Гвидо Дореццо, создателя там, современной музыкальной грамоты, или там Филиппа Гласса.
В детском театре.
В детском театре. При этом у нас идут барочные оперы, угу. Там, Генделя, и Монтеверди. Поэтому я как бы, да, было бы неправильно сказать, что вот, там, Петр Ильич — это единственное, что я люблю в своей жизни. Но при этом с Петром Ильичем, да, действительно, какая-то, да, такая вот связь мистическая практически всю жизнь, потому что я учился в школе имени Чайковского в Ереване. Потом я 20 лет прослужил в Перми, Пермский театр имени Петра Ильича Чайковского.
Да.
И мои, в общем, первые, самые знаменитые спектакли, это спектакли по операм Чайковского, это «Две пиковые дамы» в Екатеринбурге и в Перми, потом это «Мазепа», которая объездила множество городов и стран, mm-hmm. и так далее. То есть каким-то образом все-таки, да, можно сказать,
в
что...
В вашей жизни это присутствует всегда.
Вместе с другими композиторами, да, но музыка Чайковского, опера Чайковского... Ну, это, в общем, не так и странно, потому что, если говорить там о русской опере, то как раз первое имя, которое приходит тебе в голову, это Чайковский. Да. Да, при всем уважении, там, конечно же, без Мусоргского невозможно mm-hmm. себе представить, без Римского-Корсакова невозможно, без Глинки, без Дорогомышского. Да, то есть есть чем гордиться. Но при этом понятно, что без Чайковского русскую оперу просто невозможно себе представить. Он сформировал ее лицо.
Согласна с вами полностью, Георгий Георгиевич, но вот вы говорите, музыка Чайковского, она такая вот и религиозная угу. в чем-то, и вот она такая возвышенная, она особенная. Так в чем же вот актуальность произведений, написанных им? Вот сегодня?
Ну, потому что, во-первых, он всегда пишет о человеке. И он всегда... Я думаю, что, наверное, это то, что нас сегодня очень трогает, очень цепляет нас за сердце. Он всегда сострадателен. Да, и это видно в его письмах и дневниках, когда он там пишет, там, сегодня писал сцену смерти Германа и плакал. Да, то есть это литературный персонаж, он пишет, да, эти ноты, он сочиняет, но он при этом сострадает ему как человеку.
Да?
И вот это его умение проникнуться и сострадать нам, несовершенным, да, там, подверженным разным страстям, да, и порокам, и мучающимся, mm-hmm. да, вот этой своей этим своим несовершенством. И при этом то, что мы практически, да, несмотря на всю показную религиозность сегодняшнюю, то, что мы практически утратили вот эту связь с небесами. А вот для людей эпохи до 19 века там, и там, дальше вглубь времен, да, это было очевидным, да, mm-hmm. что есть нечто над тобой, что надо воспринимать. И с чем надо общаться. И, наверное, благодаря именно классической музыке во многом мы сегодня иногда хотя бы имеем возможность эту связь восстановить. И, конечно, вот эти моменты, когда над сценой повисают вот эти религиозные хоралы, ты абсолютно замираешь, потому что ты понимаешь, что вот это окошечко mm-hmm. На секунду для тебя тоже приоткрылось. Ну, и конечно... Он всегда выбирает в качестве главного действующего лица своих опер неординарную фигуру. С одной стороны, ее можно назвать аутсайдером. Да, потому что там Герман аутсайдер, да, Татьяна аутсайдер, Онегин аутсайдер. Вот,
Жанна
д'Арк, очевидно, да, там, девушка, которая там постриглась, надела мужскую военный костюм и возглавила освободительное движение своей страны, это, наверное, да, неординарная, да, какая-то история, и как бы выбрасывающая этого человека из привычного, да, в социума. Но при этом мы понимаем, положа руку на сердце, что, ну, вот в нашем культурном пространстве этого благоговения перед мифом Жанны д'Арк нет, как это mm-hmm. есть, допустим, во французской культуре. Да, для нас это, ну, такой исторический
герой,
персонаж,
там, да,
ну, вот все эти бесконечные Карлы, Ричарды, что они нам, да, Генрихи, mm-hmm. да, это такие имена просто на страницах
то,
учебника.
Что мы
учили. Да, какие-то имена и даты. И, собственно, наш спектакль – это попытка вот преодолеть вот эту дистанцию и попробовать заново почувствовать, что такое вот живое биение жизни этих людей. Но здесь мы сталкиваемся вот с этой непреодолимой стеной и временной дистанции, и культурной дистанции. Да, как бы это все как будто бы отдаляет от нас. И мы с замечательным художником Алексеем Трегубовым, с которым мы уже делали спектакль.
Алексей Трегубов, Артем Макаров. Вот
да, вы, да. Ну, это люди, с которыми да, я делал множество как бы, таких уже очень известных работ в разных театрах российских, и в том числе в Большом театре России в Москве. Мы полтора года назад с Алексеем, уже два почти да, года назад, с Алексеем выпустили другую редкостную оперу «Луиза Миллер» Джузеппе Верди по пьесе того же Шиллера «Коварство и любовь», тоже такие вот странные арки. И мы, когда придумывали спектакль «Луиза Миллер», я очень много приводил в качестве метафоры как раз «Орлеанскую деву» Чайковского. И мы сочиняли «Луизу Миллер» через призму «Орлеанской девы». И вдруг спустя, значит, год нас приглашают в Большой театр Беларуси сделать ту самую «Орлеанскую деву». Поэтому для нас это как бы такая
переходный какой-то такой момент, наверное, получился.
Ну, это как бы вот продолжение, да, вот этих размышлений о необычных людях.
Ну, скажите, вот «Орлеанская дева» очень много лет шла в Пермском театре оперы и балета, да? Вот что, может быть, привнесли оттуда вы сюда, на Минскую сцену, или нет, или это будет совершенно другой спектакль?
Нет, это абсолютно другой спектакль, потому что в Перми «Орлеанская дева» это был такой спектакль как раз музейный. Угу. Он был поставлен в конце 60-х или в начале 70-х годов. Это был такой спектакль большого советского стиля, очень хорошо сделанный. Ну, как бы советская оперная режиссура, да, это была целая школа, и были замечательные режиссеры в то время, и она была очень подробно разобрана, очень интересно с точки зрения пространства, с точки зрения мизансцен, все это прямо вот очень эффектно было сделано, но это был такой вот, ну вот...
Классический,
наверное. Ну, как бы, это тоже вот это неправильное название, потому что нет такого понятия. Нет, он был такой как бы псевдоисторический, да, то есть как бы вроде бы как исторические костюмы, вроде как исторические персонажи, но понятно, что это, в общем, было то, что Борис Иванович Покровский, патриарх да, оперной режиссуры нашей, называл концерт в костюмах. Да, то есть вот главное красиво одеть, и чтобы все были выстроены так вот поближе ровненько, к авансцене, ровненько, да, и красиво пели.
Да. А что в Минске будет? Что
а в Минске будет история про современный мир, про современный город, в котором вдруг появляется девушка, которая начинает себя ассоциировать с Жанной д'Арк, и которая обращается к сегодняшним людям с вопросом, а вот вы вот празднуете день рождения Жанны д'Арк, вы вот там везде развешиваете ее портреты, да, вы там на всех площадях устраиваете какие-то там фестивали, а вы готовы быть Жанной д'Арк сегодня? Вы готовы также относиться к миру, к небу? Вы слышите эти голоса ангелов? Ну и понятно, что человек да, в сегодняшнем мире, таким образом обращающийся к, да, к окружающим, наверное, вызывает вопросы.
Да.
Да, и в этом и есть, мне кажется, задача театра. Да? Неправы те, кто театру как бы придает функцию такой кафедры, с которой кто-то там учит
тебя. Ну, понятно,
что
в театр
тебя.
Нужно прийти не просто посмотреть, нужно, чтобы что-то осталось в душе.
Да, в театре мы задаем друг другу вопросы.
Да.
Да, и дальше каждый уходит и думает, и отвечает по-своему. Поэтому из там тысячи с лишним зрителей, которые, я надеюсь, да, успеют увидеть да, премьерные спектакли, да, понятно, что это будет там тысяча разных ответов, что прекрасно. Самое главное, что они не будут вежливо скучать и как бы переживать вот этот социальный ритуал культурного человека, пришедшего в оперу. Да, вот это то, что для режиссера абсолютно невыносимо, когда вместо живого искусства превращается нечто в социальный ритуал. Когда меня спрашивают, кто для меня идеальный зритель, для меня идеальный зритель – человек, сидящий на краешке кресла. да, неудобно расположившийся и прикорнувший на плече соседа.
Расслабившийся.
Да, 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 да. Вот. Что вот вы, зачем это все нужно? Люди пришли отдохнуть. Нет, в театр не приходят отдыхать. В театр приходит сопереживать.
Сопереживать, общаться.
Да,
вот, да.
Да. Как и вот если, вот это общение между залом и сценой, да, поэтому, когда меня спрашивают, там, какой будет спектакль, я не знаю, какой будет спектакль, потому что до момента, когда не откроется занавес, и актеры не увидят зрителей, а зрители не увидят актеров, спектакля
сложно
нет.
Сложно что-то сказать. Не, да.
А его нет. Mm-hmm. Да? Это как бы такая вещь в себе, в репетиционном зале, она защищена этими стенами, она... Да? Да. А вот, в этот момент, когда возникает это напряжение зала и сцены, вот здесь начинается спектакль. И какой он будет, вот никто не может угадать.
Ну ничего, совсем скоро мы сможем увидеть. Тут уже не так много осталось. Георгий Георгиевич, вот сейчас уже работа кипит полным ходом, наверняка на финишной прямой.
Но это самый сложный период. Конечно, как бы легких периодов в работе над таким материалом не бывает, но вот эта вот финишная неделя перед премьерой, когда с утра до вечера репетиции, технические работы, монтаж декораций, постановка художественного света, актеры должны освоиться вот в этом пространстве, потому что пока ты на репетициях, да, ну, ты в репетиционной одежде,
да,
все удобно, да, ты там вот, и как бы вся мебель, она такая домашняя, удобная, а тут, да, ты попадаешь в другое пространство абсолютно. Ну и, конечно, это еще и такой марафонский забег, потому что тяжелейшие партии вокальные, да, их придется артистам исполнять каждый день по нескольку раз во время репетиции, но при этом сохраниться свежими.
На,
да, то есть для того, чтобы на премьере, да, к премьере подойти в высочайшей форме творческой. И это, конечно, там, сложнейшая работа, и ничего, кроме глубочайшего уважения и трепета, у меня она не вызывает, потому что, конечно, люди театра — это люди особые, и певцы — это представители, наверное, вместе с танцовщиками, это представители двух сложнейших профессий. Сложнейших и во многом неблагодарных, потому что 99% их работы остается за пределами сцены. Да, никто не видит, никто не оценивает вот эти годы кровавого труда. Да, ну, типа открылся занавес, праздник.
Итог,
да, да, да. То есть зритель видит только праздничный итог и не видит вот этой вот многодневной, многолетней пахоты каждого из присутствующих на сцене.
Вот вы говорите, зритель не видит, и кроме того говорили, что не знаете, каким спектакль получится, но тем не менее дверь вы открыли, да, вот прошел день открытых дверей, когда могли избранные, скажем
это
так,
редкость.
Посетить,
это редкость.
Это
все-таки большая редкость, но поскольку был день рождения театра, и театр попросил дать такую возможность, ну, я на самом деле спокойно отношусь к присутствию на репетиции, поскольку с одной стороны, конечно, репетиция – это очень деликатный, почти интимный процесс, и вы должны быть защищены, да, от внешнего взгляда, потому что вы должны иметь право ошибиться, быть несовершенным,
да.
где-то вокально, где-то актерски, вы должны иметь возможность поспорить, вы должны иметь возможность расстроиться, да, вы не должны все время думать о том, что за вами в этот момент наблюдают. Но, с другой стороны, это, конечно, такой уникальный опыт и для зрителей, которые попали на эту репетицию, и для актеров. А вот что такое, да, оставаться самим собой, но при этом, да, да, да. И, конечно, да, для зрителя попасть внутрь вот этого творческого процесса, да, и мы попробовали как раз показать, что вот только что репетировал один состав исполнителей, а теперь репетирую другой, и вы посмотрите, они вроде бы делают то же самое, но вы видите совершенно разные спектакли.
Все,
потому что они разные, и эти разные личности по-разному совершенно
разные.
Освещают одни и те же события. И это... этом, я думаю, чудо театра, в его неповторимости, в том, что каждый день, приходя на один и тот же спектакль, ты видишь разные вещи, да, в отличие от того же кино, которое, как бы, когда бы ты ни...
Да, как, уже все, как
ну
бы
да, ты, ты всегда знаешь, что вот в этот картинку, момент будет вот этот кадр, и он вот так будет выглядеть и так на тебя воздействовать, да, а здесь... Тебя на каждом шагу поджидают какие-то открытия, неожиданности. Мало того, вот этот актер вот из этого состава, этот актер из этого, а при их сочетании получается вообще некий третий смысл. Да, и это вот, вот, вот это...
Магия театра.
Абсолютно множащаяся магия театра. Это восхитительно, конечно.
На ваш взгляд, вот чего зрителю современному больше хочется, классики или каких-то современных постановок?
Ой, на этот вопрос чудесно отвечал мой учитель, народный артист Советского Союза Владимир Акимович Курочкин, говорил: «Знаешь, сынок, зритель приходит за двумя несовместимыми вещами. С одной стороны, зритель приходит, чтобы увидеть знакомое, потому что это дает ему некое спокойствие, некую там уверенность и защищенность. Но при этом зритель мечтает увидеть незнакомое, что мечтает удивиться, мечтает быть потрясенным. Да? И вот как совместить это?
Да? Задача
это задача режиссера. Но я думаю, что, конечно, все-таки быть потрясенным важнее, потому что, ну, в принципе, вот 2500 лет мы работаем в рамках того самого античного театра, который придумали древние греки, и главным там был катарсис. Uh-huh. Да, вот это переживание, потрясение и сочувствие герою и самоидентификации с ним. Да, вот почему ты испытываешь на самом деле вот это потрясение на спектакле, потому что ты вдруг начинаешь ощущать, что это с тобой происходит. Да, и это неповторимая штука,
да.
И без нее театра нет. Да, поэтому я за любой театр, кроме скучного.
Мы с вами согласны. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, все время на виду, постоянно с людьми, репетиции, это напряжение. А хочется вот уединиться, немножко собраться с мыслями, у вас так происходит? Или вы все-таки больше предпочитаете общаться с людьми и вот от них как-то энергией напитываться?
Ну, у оперного режиссера этой проблемы нет в принципе, потому что ты там, большую часть светлого времени суток окружен сотнями людей. Да,
это, да,
это
да.
Профессия, которая, в общем, не дает тебе возможности. Поэтому, на самом деле, те моменты, когда ты, наконец, в уединении, это благо, потому что все-таки наша профессия, вообще любая художественная профессия, она требует еще каких-то участков молчания, и тишины, и размышлений.
Угу.
Да, вот это вы вспомнили про богему. Я когда ставил богему, я говорил, что на самом деле я терпеть не могу понятие богемы, потому что это понятие абсолютно выдуманное. Мы не ведем никакой такой прекрасной разгульной жизни, мы не тусим ночами, потому что у нас нет на это ни времени, ни сил. Потому
работа,
что у нас
дача,
репетиция
да.
заканчивается в 11 вечера, а после этого еще надо подвести итоги, как-то сесть, подумать, mm-hmm. обсудить с коллегами. Да? А потом ты приходишь, ты не можешь заснуть, потому что у тебя в крови адреналин, да, а утром ты в 10 уже должен быть в театре.
Угу,
да?
И опять в хорошей форме.
И должен быть опять в хорошей форме, потому что тебе надо выдавать результат.
Да?
И поэтому где здесь место вот этой вот прекрасной богемной жизни, я не очень понимаю. Думаю, что это какие-то отдельные люди, которые не занимаются художественным творчеством, они такие вот богемные люди просто. Поэтому вот есть люди, которые пашут в театре, а есть люди, которые тусят. Это две разные среды.
Понятно. Ну что ж, совсем скоро мы увидим «Орлеанскую деву» на сцене Большого театра Беларуси. Это будет 17 и 18 июня. Билеты еще можно приобрести. Посмотрела, есть немножечко, чуть-чуть там совсем капелька. То есть это если только очень постараться некоторым. На ваш взгляд, почему нужно обязательно посмотреть этот спектакль?
В первую очередь для того, чтобы вживую услышать божественную музыку Петра Ильича Чайковского, мне кажется, в невероятном по качеству исполнения выступлений музыкантов и певцов Большого театра Беларуси. Ну, если еще и наши режиссерские художественные идеи тронут ваше сердце, мы будем просто счастливы. Но Петр Ильич и артисты театра точно не оставят вас равнодушными.
Прекрасно. Спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли в нашу студию. Желаю, спасибо, чтобы вы смогли удивить и зацепить белорусских зрителей. От вас также ожидаем пожелания нашим слушателям.
Пожелание любить свой уникальный театр, относиться к нему с трепетом, с уважением, потому что это святые люди, которые, в общем, определяют нацию. Да, и счастлив тот народ, у которого есть такой театр. Поэтому низкий поклон и приходите на премьеру. Спасибо большое.
Обязательно. Спасибо большое вам, Георгий Георгиевич. Я нагадаю нашим слухачам, что сегодня у программы «Диалоги про культуру» промоудел ведомый театральный режиссер и педагог, народный артист России Георгий Исаакян. Поглядеть нашу программу можно будет на YouTube-канале «Радио Культура», так само у наших социальных сетках. Будьте разом с нами. С вами была Алла Иванова. До встречи.
Диалоги про культуру.